Именитый физик явно знал о происходящем меньше, чем человек с улицы. Человек с улицы знал хотя бы, что звезды либо движутся, либо нет. Профессор Хейл не знал, по-видимому, и этого. Спрятавшись за дымовую завесу звучных определений, он намекнул, что звезды одновременно и движутся, и не движутся. Роджер задрал голову, но в небе, озаренном разноцветными огнями реклам, слабо светились лишь 2-3 звезды. Еще рано, решил он. Роджер завернул в бар, но не допил даже первой рюмки, так как виски показалось ему удивительно противным. Он не понимал, что продолжительная бессонница действует на него сильнее всякого алкоголя. Он знал только, что вовсе не хочет спать, и собирался бродить по городу, пока не почувствует, что уже пора ложиться. Тот, кто в эту минуту оглушил бы его ударом не слишком тяжелого мешка с песком, оказал бы ему большую услугу, но такого благодетеля не нашлось. Роджер шел и шел, пока не увидел ослепительные огни Синерамы. Он купил билеты и добрался до своего места в тот момент, когда на экране замелькали заключительные кадры сладенького финала первой из полнометражных картин программы. Несколько рекламных мультфильмов он пропустил, так сказать, мимо глаз, хотя взгляд его и был устремлен на экран. А теперь прозвучал голос диктора. Мы предлагаем вашему вниманию вид ночного неба над Лондоном в 3 часа утра. Экран усеяли сотни крохотных пятнышек. Это были звезды. Роджер наклонился вперед, чтобы ничего не упустить. Наконец-то вместо всяческой словесной шелухи он увидит и услышит нечто стоящее. «Стрелка!» — произнес голос за кадром, когда на экране возникла стрелка, указывает на полярную звезду, которая в настоящее время сместилась на 10 градусов в направлении к Большой Медведице. Сама же Большая Медведица утратила форму ковша, однако сейчас стрелка укажет звезды, из которых он прежде слагался. Роджер, затаив дыхание, следил за стрелкой и слушал голос. «Алькаид и Дубге», — произнес голос, — «неизменные звезды утратили неизменность, но на экране внезапно вспыхнуло изображение ультрасовременной кухни, плиты с маркой 2 звезды». Неизменно сохраняют все свои превосходные качества. Блюда, изготовленные супервибрационным методом, вкусны по-прежнему. Плиты с маркой 2 звезды не знают себе равных. Роджер Пфлюгер неторопливо поднялся и зашагал по проходу к экрану, доставая из кармана перочинный нож. Прыжок, и он оказался на невысокой эстраде. Экран он резал без всякого неистовства. Его удары были точны и рассчитаны так, чтобы причинять как можно больше повреждений при минимальной затрате усилий. К тому времени, когда 3 рослых капельдинеров заключили его в крепкие объятия, экран был изуродован весьма основательно. Роджер не сопротивлялся. Когда капельдинеры сдали его полицейскому, он также не оказал ни малейшего сопротивления. Час спустя в полицейском суде он невозмутимо выслушал предъявленные ему обвинения. «Признаете вы себя виновным или нет?» – спросил судья. «Ваша честь, это же чисто гносеологический вопрос», – ответил Роджер чистосердечно. «Неизменные звезды движутся, но лучшие в мире воздушные хлебцы фирмы Корни все еще определяют псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленную на 7-ю степень коэффициента искривления». 10 минут спустя он уже сладко спал. Правда, в камере, но очень сладко. Полицейские оставили его в покое, сообразив, что ему полезно выспаться. Среди других мелких трагедий этой ночи можно поведать о судьбе шхуны Рансагансет, пробиравшейся вдоль берегов Калифорнии. Собственно говоря, не очень-то близко от этих берегов. Внезапный шторм унес ее далеко в открытое море. А как далеко, ее шкипер мог только догадываться. Рансагансет – американская шхуна с немецкой командой и венесуэльским портом приписки, занималась контрабандной доставкой спиртных напитков из Энсенады, Нижняя Калифорния, в Канаду. Это была ветхая четырехмоторная посудина с весьма ненадежным компасом и древним радиоприемником 1955 года, который во время шторма раскапризничался так, что Гросс, старший помощник, ничего не мог с ним поделать. Однако к этому времени от хмурых туч осталась лишь легкая дымка, а затихающий ветер быстро разогнал и ее. Ганс Гросс стоял в ожидании на палубе, держа в руке древнюю астролябию. Его окружал непроницаемый мрак, потому что Рансагансет, чтобы не привлекать внимание береговой охраны, шла без огней. «Проясняется, мистер Гросс», — донесся снизу голос капитана. «Да, сэр, быстро проясняется». В каюте капитан Рэндалл снова начал сдавать карты второму помощнику и судовому механику. Команда шхуны, пожилой немец с деревянной ногой, носивший фамилию Вайс, мирно спала на карамболе «Лагуна». Что это значит, объяснить не берусь. Прошло полчаса, потом еще час. Капитан проигрывал Хальмштадту, механику, все больше. «Мистер Гросс!» — крикнул он. Ответа не последовало. Он крикнул еще раз, но с тем же результатом. «Айн момент, счастливчики!» — сказал он и поднялся по трапу на палубу. На палубе, задрав голову и широко разинув рот, стоял Гросс. Небо было совсем чистым. «Мистер Гросс!» — крикнул капитан Рэндалл. Второй помощник не отозвался. Капитан вдруг заметил, что Гросс медленно вращается вокруг своей оси. «Ганс», — сказал капитан Рэндалл, — «что на тебя накатило?» И тоже посмотрел вверх. На первый взгляд небо казалось обычным. Ангелы там не летали, и патрульные самолеты тоже. Ковш капитана Рэндалл медленно повернулся вокруг своей оси, хотя и быстрее, чем Ганс Граус. Куда девалась большая медведица, да и все прочее тоже. Он не видел ни одного знакомого созвездия, ни треугольника Лиры, ни пояса Ориона, ни рогов Овна. Хуже того, что это еще за многоугольник из восьми ярких звезд? Явное созвездие, но он никогда его не видел, хотя огибал и мыс Горн, и мыс Доброй Надежды. А что если... Да нет же, Южного-то креста нигде не видно. Пошатываясь, как пьяный, капитан Рэндалл подошел к трапу. «Мистер Вайскопф», — позвал он, — «мистер Хельмштадт, поднимайтесь на палубу». Они поднялись и посмотрели. Некоторое время все хранили молчание. «Выключите моторы, мистер Хельмштадт», — сказал капитан. Хельмштадт отдал честь, чего раньше никогда не делал, и спустился в машинное отделение. «Разбудить Вайса, капитан?» – спросил Вайскопф. «Зачем?» «Не знаю». Капитан поразмыслил. «Разбудите его», – сказал он. «Мы, я думаю, на планете Дермарс», – сказал Гросс. Но капитан уже взвесил и отбросил такую возможность. «Нет», – отрезал он. С любой планеты Солнечной системы созвездия будут выглядеть практически одинаково. «Вы думаете, мы профалились сквозь космос?» Шум моторов внезапно смолк, и теперь был слышен только привычный мягкий плеск волн о борта. Шхуна покачивалась на зыбе. Файскоп вернулся с Вайсом. За ним на палубу вылез Хельмштадт и снова отдал честь. «Жду ваших приказаний, капитан». Капитан Рэндалл махнул рукой в сторону кормы, где стояли укутанные брезентом бочки. вскрыть груз», — скомандовал он. За карты больше не садились. На заре, освещенные первыми лучами солнца, которого они уже не надеялись увидеть, а в эту минуту, безусловно, и не видели, пятеро бесчувственных моряков были сняты с их шхуны и доставлены в порт Сан-Франциско. Проделал эту операцию патруль береговой охраны. Ночью дрейфовавшая Рансагансет прошла золотые ворота и мягко ткнулась о причал парома. Шхуна тащила за собой на буксире большой брезент, пронзенный гарпуном, линь которого был привязан к бизань-мачте. Что все это означало, так и осталось необъясненным, хотя позднее капитан Рэндалл и вспомнил смутно, что вроде бы загарпунил в ту ночь кашалота. Однако старший матрос по фамилии Вайс так и не вспомнил, что же все-таки произошло с его деревянной ногой. Но, может, оно и к лучшему.